Ну, о его поездке стало известно императору Вильгельму. Тот захотел встретиться. Столыпин уклонился, ускользнул. Вильгельм погнался за ним несколькими кораблями, однако не настиг. Их разговор состоялся годом позже, при встрече императоров. Вильгельм до неприличия пренебрегал царственным братом и его супругой, весь уйдя в разговор со Столыпиным, от которого пришел в восхищение, и еще через 20 лет повторял, что тот был дальновиднее и выше Бисмарка. Да, ведь кроме внутренней политики, которая и есть единственная нужная политика, терпеливое устроение собственной страны, существовало ж еще и внешнее. И как премьер-министру, а не только министру внутренних дел, Столыпину полагалось бы много заниматься ею, совсем нет. Сколько мог, он от внешней политики уклонялся, игнорировал, жалел силы на нее. По сравнению с внутренней, она оказалась ему чрезвычайно легко решаемой. Тут не было такой запущенности отношений, таких накопленных вековых несуразностей, а главное, такой истребительной ненависти, таких яростных идейных врагов, для которых не существовало жизни вне этой вражды. Ему казалось, что во внешней политике достаточно приложить четверть силы, как богатырь передвигает горы, тамошние горы и пропасти кажущиеся. Он был уверен, что правитель с самым посредственным разумом может остановить внешнюю войну во всякое время. Может быть, из-за этого невнимания кабинет Столыпина был наказан назначением в министры иностранных дел молодого честолюбца из Вольского. Да, еще. Насколько русское правительство было кабинетом? Только-только начали привыкать, что оно нечто единое. Все эти годы министр иностранных дел не обязан был своих докладов повторять председателю Совета министров и уволить того же из Вольского. Или оставить на посту, тоже решалось без председателя. В поисках эффектного дипломатического хода и свободных рук по отношению к Турции, Извольский попался в ловушку своего австро-венгерского коллеги и попустил тому захват Боснии и Герцеговины. В конце 1908 года сопроводить объявлением, что захват произведен с согласия России. Это было наглое использование нашей послеяпонской слабости. Наступали на ногу и заставляли улыбаться. Германия потребовала от России даже не молчания, не нейтральности, но унизительного, публичного согласия на оккупацию, преклонить колено и отречься от всей славяно-балканской политики. Русское общество было возмущено. Взняла стряска в печати и в думе, а кроме войны отвечать было нечем, упущено, а войной-то хуже всего нельзя. Столыпин вник в военное министерство. Оно, как и все, работало отдельно, и еще более убедился, в чем был убежден из соображений общих. Воевать нам никак нельзя. Мы еще долго будем не готовы. Для нас сейчас война — поражение, но еще раньше — революция. Вывод сам по себе был горек, но очень смягчен для того, кто и не намерялся воевать ни в коем случае, да и не горел пан славянской миссии никогда. Временный ущерб самолюбия был ничто перед громадностью внутренней построительной программы. Столыпин не мог вскрыть аргументы публично. Он только разубедил государя, уже решившегося на мобилизацию против Австрии. Это потянет и войну с Германией, и угрозу династии, и сказал близким в тот день: «Сегодня я спас Россию. Еще». Личными переговорами Столыпин успокаивал лидеров разгневанного воинственного думского большинства. Кадеты очень рвались в войну, не собственными телами только. Еще долго шумно гневались после Потсдамской встречи императоров в 1910-м. Зачем Россия отказалась от наступательной позиции? А французы тревожились. Почему ликвидируется в Польше 4 русских крепости? Столыпин же считал. Все эти союзники никакие не друзья. И отвернуться от России, если ее постигнет несчастье. Англия опасается международной силы России и желала бы ее распада. Во Франции нет к России ни любви, ни уважения, и только страх перед Германией. Никому в Европе и даже в мире не кажется полезной сильная национальная Россия. И результат убеждал Столыпина, что внешняя политика не стоит слишком настойчивых и долговременных усилий. Вот все реальные угрозы были без труда удалены. Если сильная держава не хочет войны, никто ее не заставит воевать. При назначении после Извольского министром иностранных дел Сазонова Столыпин просил его только избегать международных осложнений. Вот и вся политика. России война совершенно не нужна. И во всяком случае нужно 10-20 лет внешнего и внутреннего покоя, а после реформ не узнать будет нынешней России, и никакие внешние враги нам уже не будут страшны. Когда будут здоровы и крепки корни русского государства, слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем миром. Он не предвидел обстановки, которая позывней истребовала бы Россию к войне, чем аннексия двух славянских областей. А вот не пошли, и обошлось. И незаметно, чтоб ущербнулся свет самодавлеющего светила. И не было у него раскаяния ни перед честью российского государства, не перед английским неверным союзником, когда в октябре 1910-го в Потсдаме на встрече с Вильгельмом они с государем обязались не участвовать ни в каких английских интригах против Германии, за что и Германия обязывалась не поддерживать австро-венгерской агрессии на Балканах. При разумной русской внешней политике просто вообразить было нельзя, с кем бы и зачем России предстояло воевать. 3-4 года столыпинского премьерства не урывом, не в раз, а постепенным неуклонным движением преобразилась страна. Так что и друзья, и враги, и свои, и чужие не могли бы этого не признать. Багровый хаос больше не зыбился. Революция кончилась, она была прошлая. А все более вязалась обыденная живая деятельность людей, которая называется жизнью. Страна приняла здравомысленный склад. 3-й, 4-й, 5-й год кряду Столыпин влёк всю Россию, куда ему виделось правильнее. Он доказал, что управлять — это значит предвидеть. Доказал наилучшим доказательством, действием, самим собою. Любя Россию, а к партиям равнодушный, он не примыкал ни к одной, был свободен от давления любой из них и поднялся над ними всеми. При нем партии потеряли свою опрокидывающую силу. Вокруг него было прополото все мелкое политиканство. Он был чужд мелочей, а потому и мелкого самолюбия. Явное отсутствие личных интересов привлекало к нему людей. Он излучал бодрость, не скупился убеждать каждого сам. С ним весело, легко было работать. И передавалась его бестрепетность перед угрозами и почти художественная формовка его огромных дел. Он был в расцвете лет и сил и вливал свою крепкую молодость в государственное управление. Он был для всей России прозрачен, на просмотре, не оставляя болотец для клевет. Он был в оправдании фамилии действительно столб государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей. и вправду качества его были царские. Это опять был Петр над Россией, такой же энергичный, такой же неутомимый, такой же родитель производительности народного труда, такой же преобразователь, но с мыслью иной и тем отличаясь от императора Петра. Преобразовать наш быт, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства, душе народной, не народному облику, не верованием. Русское государство в многовековой связи с православной церковью. Все вы, верующие и неверующие, бывали в нашей захолустной деревне, бывали в деревенской церкви. Вы видели, как истово молится наш русский народ. Вы не могли не осязать атмосферы накопившегося молитвенного чувства, не могли не сознавать, что раздающиеся в церкви слова для этого молящегося люда — слова божественные. И почти в тех же днях, сознавая сторону другую, «Вашему Величеству известно, что я глубоко чувствую синодальную и церковную нашу разруху, и что обер-прокурор должен быть сильного духа и сильной воли». Линия Столыпина стала кристаллизующим стержнем, и к нему притягивались по всей России все те образованные, увы, уже еще немногие, в ком сохранялись непостыженные остатки или раскрывались неуверенные начатки русского национального самочувствия и православной веры. Этот духовный процесс тоже нуждался в развертывании времени, вероятно, в тех же 20 непотревоженных годах. Столыпин приобрел такую крепость стояния и усвоенного места, что уже без труда принимал затрепанные стрелы оппозиции и силою, и с новым свежим оперением метал их обратно. Да! После перенесенных испытаний Россия, естественно, не может быть довольна. Но она недовольна не только правительством. Она недовольна и Государственной Думой, и Государственным Советом, и правыми партиями, и левыми партиями. Она недовольна собой. Недовольство это пройдет, когда укрепится русское государственное самосознание, когда Россия почувствует себя опять Россией. Его закон о выходе из общины, промытарившись через законодательные палаты, был окончательно подписан. А между тем уже 2 миллиона хозяев подали заявление о выходе на хутора. И предвидя зерновое изобилие, Столыпин создавал по всей России широкую сеть зерновых элеваторов Государственного банка и субсидировал крестьян для хранения там зерна. А была еще одна заветная область, о которой Столыпину не досталось много спорить, ни встречать отчаянного сопротивления. Успехи же были особенно зримы, быстры, переполняли звонкой радостью. Это область переселенческое движение крестьян за Урал, в Сибирь, Киргизский край и Семиречье. Кажется, ничего нельзя было указать естественнее для русских крестьян, чем переселяться им на свободные земли за Урал. Не лежать же им веками и веками в пустоши. Эта мысль, опережая многие другие, давно сообщилась крестьянским низам, мудро выхватывая из неизвестности ту перевесь причины условий, которые через 100 лет получат и ученые обоснования. Этот порыв породил мечты, легенды, россказни о царицыных землях, о сибирских садах, о Мамур-реке. И крестьяне кидались даже в одиночку, перехватываемые начальством, иногда убегая из родной деревни, беззвучной ночной повозкой, имея впереди 1000 верст по чужим местам, где все так же нельзя было объявляться, и не всегда удавалось получить ночлег, просить подаяния и уж вовсе к неизвестному дремучему обиталищу. От самых великих реформ 1861 года русское правительство мешало расселению своих крестьян на свободные и богатые земли под корыстным настоянием помещиков, боявшихся, что возрастут цены на рабочие руки в их поместьях завтра, и не доходящих, что будет со всей Россией послезавтра. Из европейской России, где приходился 31 житель на квадратную версту, в Сибирь, где жило менее одного человека на версте, так и не пускали крестьян до самого голода 1891 года. Затем послабили, даже начали строить сибирскую железную дорогу, и все ж дождались накала 1905 и усадебных погромов. Кроме улучшения обработки земли, переселение было еще одним выходом к крестьянской нужде, и так оно легло во внимание и усилия Столыпина. Едва только стали от него зависеть всероссийские дела, поток переселенцев получил многие льготы. Казенную отвозку смотраков, государственную информацию, предварительное устроение участков, помощь на переезд семьями, с домашним скарбом и живой скотиной, были даже строены для этого особые пассажирские вагоны с упрощенной планировкой. К ним потом, перенабивши арестантскими душами и зло исказив смысл, приклеили название «Столыпинов». Кредиты на постройку домов, покупку машин, и самый предприимчивый слой крестьянства, однако недостаточно устроенный на старых местах, потянулся на восточные земли. Под переселение были отданы и кабинетские, собственные царские земли Алтая, пятикратной Бельгии.